Глава пятая.
«Господин Булатов, в деревню Синютина зашли вражеские войска. Наемники, как я понял»,
— отчитался по телефону гвардеец. Я положил трубку и уставился на Валерия.
«Ну?»
— кивнул я ему.
«Где это Синютина? И зачем они там что-то взорвали?»
«Тут неподалеку».
Он открыл карту на телефоне и показал мне эту деревушку.
«Она заброшена, людей там давно нет. Так что я тоже не знаю, зачем они там что-то взорвали».
«Возможно, просто чтобы мы услышали»,
— предположила графиня. «Впрочем, разумно. Такой акт устрашения, мол, у нас есть мощь, сидите в своем замке и не высовывайтесь». «Ага, вот так взял и уселся». Я выслушал еще пару докладов от разведчиков, но они достаточным количеством информации не обладали. Только сообщили, что в деревню зашла техника и довольно крупный отряд наемников. А насколько он крупный, в цифрах никто не сообщил. Виктория предложила не трогать эту деревню, сославшись на то, что враг силен, и сейчас терять людей ни к чему. Тем более деревня была пустой и никакой ценности не представляла. Ведь, по словам разведки, наемников там и вправду много, плюс они неплохо вооружены, а нас всего человек 40 от силы. Да и то, не все еще успели восстановить свое здоровье. А про вооружение вообще можно не вспоминать.
«В смысле оставить деревню?» «Ладно, деревня. Но ты сама говоришь, что у нашей гвардии нет оружия», — возмутился я. «Так где нам его взять, как не у наемников?»
На моем лице появилась дьявольская улыбка, и только сейчас графиня начала осознавать, к чему я веду.
«Разведка доложила, что наемники там сейчас укрепляются».
«Думаешь, они там надолго?»
«Если наемники там надолго, то придется ждать постоянных нападений на наш замок. Но нельзя вечно бегать от сражений. Лучше напасть первыми», — заключил я.
«Это логично. Я не думаю, что противник тупой. Врага вообще тупым никогда нельзя считать. Даже если он совершает глупейший поступок, всегда стоит в первую очередь подумать о причинах. Все хотят жить, и никто не хочет проиграть. И поэтому закрепляются они в бесполезной деревушке с одной только целью – дождаться подкрепления и тогда напасть. А может, и вовсе будут захватывать деревню за деревней, пока не возьмут нас в кольцо. И лучше сразу дать им понять, что такая затея обречена на провал».
«Ладно, то, что первыми нападем на них, мы уже решили», — кивнул я. «Ты как, пойдешь со мной?»
«Что за вопрос? Конечно, пойду»,
— воскликнула графиня.
«Только мне нужны трупы, старые, совсем порченные. Придется много сил потратить».
«Насчет трупов не переживай», — улыбнулся я. «Скоро будет, сколько души твоей угодно».
На том, собственно, и порешили. В дополнение я решил взять с собой десяток гвардейцев. Больше нет смысла, так как кто-то должен остаться на защите замка. Плюс большой толпой сложнее управлять. Если взять слишком много людей, то кто-то из них точно погибнет. А бездарно растрачивать верных людей мне бы не хотелось. Их и так осталось не слишком много верных. Выдвинулись мы сразу, как только солнце скрылось за горизонтом. Под покровом ночи пробираться по заснеженному лесу — то еще удовольствие. Но зато мы приблизились к нужному месту незамеченными.
«Ждите меня здесь»,
— приказал я своим людям остановиться в паре километров от деревни.
«Я на разведку, а вы глядите в оба. Если что, я на связи».
Раздал гвардейцам последние указания, приказал охранять графиню и, если что случится, бежать обратно в замок. Все предусмотреть в любом случае не получится, поэтому им лучше сохранять бдительность. А сам направился в деревушку. Уже отсюда слышались крики, переклички наемников, ругань и все присущее подобному сброду. Судя по эмблемам на бортах автомобилей, это те же наемники, что уже захватывали замок. Так что можно быть уверенным в том, кто их нанял. Вот только я все равно хотел бы допросить парочку, чтобы узнать поточнее. Вдруг смогу узнать, кто стоит над Снегиревым. Эта информация помогла бы мне составить полную картину происходящего. А то сейчас кажется, будто против нашего рода войну объявил сразу весь мир. И не только наш, и намирцы тоже.
«Мда»,
— тихо протянул я, — стоило мне закончить разведку. Для этого пришлось обойти деревню по кругу. 62 человека, 9 из которых средние одаренные. Немалые запасы боеприпасов и оружия, да и техники довольно много. Тех же светогоров аж 6 штук сюда привезли. На самом деле довольно интересный транспорт. Была бы моя воля, сам только на таком катался. Комфорта ноль, зато в остальном техника исключительно интересная.
Здоровенные колеса, мощный бронированный угловатый кузов, в котором не забыли и про агрессивный дизайн. А еще крупнокалиберный пулемет на крыше, которым можно управлять прямо изнутри. Просто недавно наткнулся на статью и подробнее изучил эту машину. Она в этой стране довольно распространена, и я понимаю, почему. Не понимаю лишь одного. Уже много раз натыкался на критику отечественной техники. Все говорят, насколько она убогая и отсталая, тогда как передо мной сейчас произведенные в столице машины, и я не вижу в них ничего плохого. Войско врага обеспечено всем необходимым, и довольно хорошо. Мало того, оружия здесь хватит и на сотни человек. Так что я пришел как раз вовремя и куда нужно. Не зря я решил напасть. Где еще можно достать столько обновок и совершенно бесплатно? Помимо того, что я пересчитал бойцов, посмотрел на их технику и не забыл усилить свой слух. Не всегда достаточно подглядеть, иногда и подслушать будет не лишним. Правда, много информации узнать не удалось. Бойцы, в основном, обсуждали баб и свой досуг, хвастались своими достижениями, никак не связанными с захватом деревни, и все в таком духе. Но все равно я старался не зря. Примерно за час прослушки различных разговоров услышал нытье двоих часовых. Те жаловались, что их заставили прозябать в этой вшивой деревне, тогда как основное нападение будет уже через 3-4 дня. Мол, какой смысл был закрепляться здесь, рыть окопы и устанавливать оружие, если сразу можно было зайти в замок? И тогда все быстро бы закончилось. Ничего, ребята, все закончится куда быстрее, чем вы думаете. Вернулся в лес по уже протоптанной мной тропинке. Зимой, конечно, есть большой минус. Следы заметать слишком сложно, если на улице не идет снег. Могут найти тропинку и сразу узнают, что в лесу кто-то прячется. К своим я вернулся ненадолго. Не стал рассказывать все в подробностях, просто сообщил, сколько там противников и примерное количество техники. Да, живых я могу посчитать точно, как бы они ни скрывались, а вот спрятанные орудия мог и не заметить. Также не забыл сообщить об их планах, по крайней мере, то, что смог подслушать. Виктория сразу потупила взгляд, поняв, что я был прав. Я вообще частенько оказываюсь прав. Есть такая противная привычка. Просто всегда жду худшего. И в этом весь секрет. Приказав отряду ждать, взял арбалет, оставленный тут, побольше иномирских болтов и отправился на охоту. Ночь впереди длинная, и время еще есть, так что можно спокойно сократить их численность. Тем более, пока там гулял, в голове родился неплохой план, и если все сработает, наемники точно удивятся. Правда, их удивление будет совсем недолгим.
Спустя 5 минут. Полянка в лесу.
«Он точно нормальный?» —
поинтересовался гвардеец, что еще недавно был в плену у виконта Снегирева.
«С арбалетом пошел один против целой армии».
«Отставить!» — нахмурился Валерий. «Он ведь тебя из плена вытащил. А там тоже была охрана».
«Не, командир, я же ничего такого не говорю», —
сразу поднял руки вверх в применительном жесте боец.
«Просто странно. Его же одной автоматной очередью могут срезать. Даже если артефакты у него есть, все равно слишком опасно. Хоть какое-то прикрытие или снайпера на всякий пожарный поставить».
«Прикрытие? Много ты навоюешь против 6 святогоров и 60 бойцов», — усмехнулся командир.
«Так я о чем? Он ведь один против всей этой толпы пошел с арбалетом»,
— не унимался боец. Но Валерий осадил его сердитым взглядом. «Он приказал нам ждать, значит, будем ждать», — помотал головой. «И у него нестандартный подход, уверен, он что-то придумал. И это что-то нашим врагам ой как не понравится». На этих словах он невольно улыбнулся. Все же Михаил и правда любит удивлять врагов. И теперь мужчине было очень интересно посмотреть, какой на этот раз сюрприз ждет наемников. Арбалет я взял не просто так. Да еще и иномирский. Болты впитывают мою энергию, словно губка, и потому я смог вложить в каждый выстрел новое заклинание. В моем мире оно называлось «Последний вздох». На самом деле оно крайне сложное, и мало кто им пользовался. Затраты энергии колоссальны, а выхлоп иногда сомнительный. Но в моем случае нужна информация, и это сейчас самое главное. Также в каждом арбалетном болте, что я выпустил по зазевавшимся наемникам, было еще одно заклинание. Как ни странно, лечение.
Такие вот целебные пилюли, что пробивают черепа, шеи и сердца врагов. Сплошное принудительное лечение, причем без очереди, бюрократии и с доставкой на дом. И лечение это лишь часть моего плана. Первого пристрелил почти сразу, как только добрался до деревни. Пару минут я следил за бойцом, и только когда он скрылся от посторонних глаз за очередной избушкой, произвел выстрел. Стоило телу с гулким звуком рухнуть на притоптанный снег, как сразу отволок его подальше и присыпал снегом. Вообще не понимаю, черную форму наемников прекрасно видно на фоне снега. Хоть бы позаботились о камуфляже, не так сложно сменить зимой одежду. Но, видимо, у наемников были какие-то свои правила. Мне же их даже видеть не обязательно. Биение сердец говорят о расположении каждого противника, стоит мне влить крупицу маны в цепочку рун. Вообще-то, деревенька довольно милая. Пока искал себе новую жертву, смог внимательно рассмотреть ее вдоль и поперек. И хочу сказать, что если мне покажут две совершенно разные деревеньки, отличий я в них не найду. Например, та, в которой Снегирёв держал пленников, выглядит точно так же, как и эта. Те же домишки из бревен, крыши из листов металла, мелкие окошки и двери. Правда, довольно милое жилище, но подобные дома стоят в каждой деревне. Само поселение состоит из одной улицы и домиков. Тут штук 15, не более. Вторую жертву я нашел неподалеку. Часовой решил отойти от своего поста, чтобы справить малую нужду. И вот тут его настигло мое лечение. Болт вошел в самое сердце и тут же залечил раны. Да так залечил, что бедолага даже вскрикнуть не успел. Так я и бродил, скрываясь в темноте ночи. Пусть они и выставили прожекторы, плюс техника стояла с включенными фарами, да это им никак не помогло. Все же в саму деревню я практически не заходил. За полтора часа смог настрелять аж 6 человек и сделал это настолько тихо, что никто не заметил ничего подозрительного. Тех, кто стоял на посту и переговаривался по рации, я не трогал. Ведь если у них тут сработает тревога, мои планы полетят тому ублюдскому голубю под хвост. Но обошлось. Я был достаточно осторожен. И в итоге у меня в распоряжении оказалось 6 прекрасно сохранившихся тел. Лица у всех целые, а на одежде не было ни капли крови. Разве что у парочки из них остались следы на шее. Но все это я легко убрал заклинанием расщепления крови. Следом я связал все добытые трупы веревкой и, словно бурлак, потащил их за собой в сторону леса.
«Это то, о чем я думаю»,
— проговорила Виктория, стоило мне приблизиться. «Конечно то, сама же видишь. Или некроманты здесь тоже ничего не умеют?»
«Как у тебя получилось сохранить их в таком состоянии? Они даже не замерзли».
Девушка начала разглядывать трупы и удивляться тому, насколько они оказались целыми, будто живые. «Но лекарь я или кто?» Понятно, что я поддерживал их в таком состоянии, не давая появляться трупным пятнам. Ведь, по моему плану, они должны выглядеть как живые. Сможешь поднять? Я специально притащил 6, больше искать не стал. Думаю, как раз будет ей по силам.
Думаю, да. Но с управлением может быть проблема, —
задумчиво проговорила девушка. Этот момент оставь на меня, — улыбнулся я от того, как на меня посмотрела Виктория. А что? Если я лекарь, значит, все, другую магию творить не способен. Вечно она забывает, что я архимагистр. На таком уровне владения энергией ты хочешь или не хочешь, а можешь управлять и другими стихиями. Да, куда слабее, но все равно. В моем мире это была нормальная практика, когда 2, а то и 3 мага вместе объединяли свои усилия. Помню, однажды на наше королевство напала армия мертвых. Могущественные некроманты из сопряженного мира вывели огромное войско гнилых марионеток и направили их в самые крупные города, чтобы создать еще больше мертвецов. А у меня в башне как раз гостил Кесарин, архимагистр из Ордена Пламени. Собственно, вместе с ним мы отправились разбираться с этой проблемой. Даже не помню, сколько там было мертвецов. 1020 вроде. И все сильные, непростые, заряженные некротической энергией под самую крышечку. Но если совместить магию огня и жизни, получается гремучий коктейль, способный уничтожить поднятых некромантами мертвецов в огромных количествах и в считанные мгновения. Очищающее пламя — так назвали мы это заклинание. А после мы, как ни в чем не бывало, пошли продолжать дегустацию пары бочонков вина, что привез в подарок Кесарин. В общем, объединение двух стихий иногда дает очень интересный результат. Жаль, далеко не каждый умеет соединять разные стихии, и как хорошо, что я тот самый не каждый. Пока что все идет по плану. Теперь я в этом окончательно уверен, ведь заклинание, заложенное в каждый выстрел, позволило мне немного расширить картину. Последний вздох — это скорее из ментальной магии, по крайней мере, так бы подумал какой-нибудь невежда из этого мира. На самом деле лекари работают не только с телом, но и успешно влияют на разум. Так вот, это заклинание позволяет увидеть воспоминания умирающего. Жрет оно неимоверное количество энергии, и потому разглядеть я мог лишь пару секунд память каждой из своих жертв.
«Что ж, 6 противников — это хорошо», — заключила Виктория. «Я не понимаю, как ты их прикончил и остался незамеченным, но думаю, ты нам все равно не расскажешь об этом».
«Почему не расскажу?» «Могу со всеми подробностями. Но вот, например, этот», — указал я на одного из мертвецов. «Его я пристрелил из арбалета. А вот этого товарища, видишь?» — указал на другого. «Тут все сложнее. Его я тоже пристрелил из арбалета. Хочешь, расскажу, как я справился с третьим?»
«Дай угадаю. При помощи все того же арбалета?»
— улыбнулась графиня. «Твоей проницательности нет пределов», — развел я руками. «Так, правда, рассказывать нечего. Я всех их прикончил совершенно одинаково, просто подходил, делал выстрел и затем оттаскивал труп в сторону. Не понимаю, почему им это кажется таким сложным. На оживление трупов ушло всего ничего, и уже через минуту мы нестройной толпой отправились в сторону деревни, чтобы приступить к намеченной мной операции. Как правильно подметила Виктория, убил я всего 6, а в деревне осталось куда больше, и это большинство скоро заметит пропажу своих товарищей и поднимут тревогу. Начнутся поиски, а вместо своих товарищей они найдут нас. Здесь я пока слаб. Справиться с целой армией не смогу, и потому действовать приходится скрытно и подло. Но, думаю, это вполне честно в моей ситуации, когда врагов много. Мы подошли к самой ближайшей окраине деревни. Там я оставил 10 своих гвардейцев, строго наказав им без моего сигнала не нападать. «А как будет выглядеть сигнал?» — задал мне в спину вопрос Валерий. Я уже успел развернуться и повел Викторию на следующую точку. «В смысле как?» — удивился я. «Когда мы брали замок, ты заметил сигнал?»
«Да его половина города заметила»,
— вспомнил он ту канонаду выстрелов, которая началась, когда меня обнаружили в замке. «Ну вот, в этот раз мой сигнал будет виден из космоса», — растянулся я в улыбке, и командир почему-то слюной поперхнулся. С Викторией и 6 зомби мы пошли на противоположный конец деревни, и тут мне пришлось немного постараться. Графиня наложила свою магию на трупы, захватив власть над ними. От меня же требовалось добавить лишь незначительную часть, очистить их разум так, чтобы они обрели хоть какой-нибудь разум и восстановили часть памяти. Виктория пока слишком слаба, чтобы создавать разумных зомби, так что исправлять это придется мне. «Можешь передать мне управление?» Закончив с последним, обратился я к девушке.
«Что? Тебе же придется принять некротику», —
удивленно проговорила она.
«Только некроманты могут управлять мертвыми без вреда для своего здоровья».
«Только некроманты и один лекарь», — улыбнулся я. «За меня не переживай, все будет нормально». Виктория постояла пару секунд, но затем пожала плечами и положила мне на грудь ладонь. Я сразу почувствовал, как нити некротики потянулись от 6 мертвецов прямо к моему источнику. Но быстро блокировал ее, изолировав от остальной энергии в моем теле. Манипуляция не самая легкая. Такое можно обучиться лишь на стадии магистра. Раньше нет никакого смысла, энергия все равно будет смешиваться и вредить источнику. И долго с такой проблемой не проживешь. Так как все это время я поддерживал трупы в прекраснейшем состоянии, очистить их мозг от смерти, наладить его работу до сносного уровня не составило мне труда. И вот их память оживилась настолько, чтобы я мог управлять ими, раздавая простые команды. Все они тут же направились к указанной мною цели, а следом их ждет еще одна, довольно простая, но очень важная для меня задача. «Все, остается только ждать», — уселся я прямо на снег и закрыл глаза.
«А чего ждать?»
— подсела ко мне графиня.
«Того самого сигнала? Мы его точно отсюда заметим».
Я же ничего ей не ответил. Просто посмотрел на девушку укоризненным взглядом, и она сразу замолчала. А я сконцентрировался на мертвецах, под моим контролем. Влиять как-то на них я уже не могу, это могут только некроманты. Но наблюдать за их действиями вполне мне по силам. И сейчас они делают ровно то, что я приказал им вначале. О, зашли внутрь. Все, можно начинать.
Домик в деревне. То же самое время.
«Докладывай!»
— рявкнул сидящий за столом офицер, глядя на вошедшего в избу бойца.
«Чего мнешься?»
«Техника проверена и готова к бою. Проблемы с запасами ГСМ. Но до утра потерпит»,
— отрапортовал рядовой.
«Что слышно по укреплениям? Периметр готов?»
— продолжил допрос офицер. Молодой, нагло бритый мужчина в черной, как смоль, форме. Впрочем, черная форма была тут у всех, и знаков отличия между офицерами и рядовыми почти нет.
«Так точно! Укрепления возведены, казармы заняты, охрана склада боеприпасов выставлена!»
«Свободен!»
— махнул рукой офицер, и боец тут же убежал на мороз.
«Слушай, Липов, ты вообще врубаешься, чего мы тут забыли?»
Стоило бойцу покинуть комнату, продолжил говорить другой офицер.
«Мне начальник позвонил, зарядил двойную цену и сказал явиться, но толком ничего не объяснил».
«Графиню это кончать будем. Там же новый хмырь объявился, говорят, с сюрпризом», —
махнул рукой лысый.
«А еще они гвардию откуда-то нарыли, так что завтра-послезавтра пойдем на замок».
«Это я понял, что на замок. Но пушек столько зачем?»
— заговорил третий.
«Тут хватит на 200 бойцов и в запасе останется».
«Завтра еще группу подтянут, их и снарядим».
Липов хотел рассказать еще что-то, но входная дверь резко распахнулась, и в избу вошел боец.
«Макаров, черт тебя дери!»
— рыкнул один из офицеров.
«Дверь закрой, дебила кусок, холодно же! И почему ты не на посту?»
Боец все так же стоял и смотрел вперед бездушным взглядом. На него продолжили ругаться, но в следующую секунду воцарилась тишина. Все потому, что этот боец бросил на пол вязанку динамита, а затем выстрелил в нее из пистолета. Не успели офицеры опомниться, как избу расщепило на куски. Вместе со всеми, кто сидел внутри и не успел активировать свой щит, в ту самую секунду произошло еще 5 мощнейших взрывов, и лагерь в один миг погрузился в хаос.
«Фух!»
Аж пришлось прикрыть голову руками. Виктория тоже прилегла и правильно сделала, ведь ее просто бы сдуло. План мой был прост и хорош одновременно. При помощи заклинания «Последнее дыхание» я получил обрывки памяти убитых мною наемников. Всего по паре секунд от каждого, но я смог получить немало ценной информации. Так, например, узнал, где расквартированы офицеры. В первую очередь, стоит обезглавить врага, и после этого разрозненные группы уже не будут представлять собой опасности. Останется просто добить разбегающихся в ужасе одиночек, и дело будет сделано. Следом я получил информацию о расположении казарм. Из 60 человек только 20 остались в дозоре, остальные отправились на отдых. Собственно, туда я направил 3 зомби со взрывчаткой. Остальные разбрелись по основным постам и подорвали их вместе с дозорными в ту же секунду, что и остальные. Не стал трогать только склад. Да, там немало бойцов, но не буду же я взрывать свое имущество. Прочищал отделы памяти в мозгу наемников не просто так. Мне нужно было, чтобы они вспомнили, как выглядит взрывчатка, а также как ее активировать. Вообще-то думал, что не возьмут гранаты, читал о них недавно. Но, судя по взрывам, мертвецы нашли что-то куда более убойное. Видимо, наемники собирались снести наш замок до основания, раз принесли сюда такое. В общем, этот план на самом деле не моя идея. Просто в моем мире все некроманты пользуются подобной тактикой. Поднимают небольшую атаку зомби, дают им в руки взрывные артефакты и отправляют вперед навстречу врагу. Как по мне, очень эффективно. Не понимаю, почему тут так не делают?
«Это что такое было?»
Только спустя несколько секунд Виктория начала приходить в себя.
«Тот самый сигнал», —
пожал я плечами.
«А теперь вперед!»
Я вылетел из-за угла и тут же выстрелил по бегущему в панике наемнику. Тот даже ахнуть не успел, как тут же развалился на подтаявшем снегу. Перезаряжать не стал, слишком долго, ведь ко мне приближались еще 2. Отбросив арбалет в сторону, я вытащил из ножен иномирский меч, полученный во время последней охоты, и, напитав его своей энергией, бросился в атаку.
Вот только мимо меня пролетела Виктория и первая атаковала бегущих на нас мужчин. Тонкое лезвие ее меча едва заметно покрылось черной дымкой, и быстрым взмахом она рассекла животы сразу двоим удивленным мужчинам. Движения ее оказались быстрые и вполне умелые. Видно, что тренировал ее неплохой мастер, да и сама она не отлынивала во время тренировок. Не завидую я этим наемникам. Умереть от рук некроманта — не самая завидная участь. Ведь, скорее всего, умрет не только тело. Маг смерти может уничтожить даже душу, если та окажется недостаточно сильна. Пару секунд агонии, и оба наемники умерли в страшных муках. Но даже не успели упасть на землю. Виктория сразу взяла их под свой контроль, и уже бездушные марионетки бросились в атаку на следующих троих противников. Те только что вылезли из избы и не понимали, что здесь происходит. И зря вылезли. Первому я тут же вонзил клинок в грудь, без особых усилий пронзив жизненно важные органы насквозь. Пропитанный силой меч прошел через кости, как раскаленный нож сквозь масло, не встретив на своем пути ни малейшего сопротивления. Следом два быстрых удара, и остальные наемники также упали на снег.
«Ах вы, сукины дети!» —
послышался яростный крик, и из-под обломков вылетел бритоголовый и довольно высокий мужчина. Одежда на нем была оплавлена, из живота торчал какой-то металлический прут. Но это никак не помешало ему разорвать на куски двух зомби, которых Виктория послала в атаку, пока разбиралась с другими бойцами. «Это мой!» — предупредил я ее и бросился в атаку. Девушка, конечно, сильна, но мне не хотелось ее рисковать. Да и бой с сильным противником пойдет мне на пользу. Ведь во время опасности можно улучшить свой источник даже сильнее, чем при лечении. А противник оказался действительно сильным. Он выжил даже после такого мощного взрыва. И пусть барьер его не выдержал, но мужчина остался стоять на ногах. Магии у него нет, но одаренный он явно выше среднего. Чистый физик, как тут говорят. Дар его усиливает физические данные, позволяя наносить более мощные удары, быстрее двигаться и выдержать больше урона, чем обычный человек. Он сразу заметил меня и бросился в атаку. Даже меч свой из-под завалов вытащил, но его значительно повредило взрывом.
«Рах!»
— рыкнул он, нанося размашистый удар. Я просто отскочил назад и тут же пырнул его своим мечом, оставив лишь царапину, но этого хватило, чтобы провести полную диагностику. Он умрет, но часа через два. Кишечник пробит насквозь, и теперь его содержимое льется в брюшную полость. Обычно с таким люди лежат неподвижно и стонут от боли. Но этот оказался куда крепче и спокойно продолжает орудовать мечом. Также по всему телу у него множество травм, переломы, но все это ему пока не помеха. Благо, во время касания я запустил в него немного энергии, усилив чувствительность к боли. Мужчина замер на пару мгновений, и этого хватило, чтобы нанести еще один удар. Вот только он успел заблокировать его и даже пнул меня в грудь, отчего я кубарем покатился по грязному снегу. Будто под поезд попал. Мощно. Ребра сразу затрещали, начав сразу сращиваться, пока я поднимался на ноги. Также порвал несколько связок в плече, но это ерунда. И вроде все, больше повреждений нет. К этому моменту лысый уже подбежал ко мне и снова замахнулся. Я ушел в сторону, приготовился атаковать его и... Пшух! Арбалетный болт впился в грудь воина, и черная дымка, что окутала снаряд, мигом впиталась в рану. В глазах у мужчины появился ужас, и он рухнул на землю. Я же успел подбежать к нему и активировать последний вздох. Вот только душа его оказалась слишком сильной. Пытался узнать, кто же нанял их, но тот смог проигнорировать вопрос и показал совершенно другие воспоминания, совершенно не связанные с тем, о чем я его попросил рассказать своим заклинанием. Обидно, но ладно. Зато к этому моменту гвардейцы успели зачистить остатки вражеского отряда. Большую часть наемников прикончили взрывы, и добить остальных не составило труда. Мало того, Валерий сразу отчитался, что они смогли взять двоих пленных. «Господин?» — командир явно был чем-то обеспокоен, и после своего короткого отчета обратился уже с другой просьбой.
«У нас четверо раненых, один из которых сейчас умрет.
Так веди, чего стоишь?» Слишком не люблю терять верных мне людей. Так что сразу побежал к месту, где лежали раненые. Действительно, одному прилично досталось. Я слышал лишь одну короткую очередь, и она пришлась бедолаге прямо в спину. Быстрая диагностика показала, что у него в нескольких местах пробиты легкие, задета сердечная сумка, но само оно вполне цело. Пока что.
Осколок от пули в этой сумке и остался, так что в любую секунду это может ему выйти боком. Тут пришлось остановиться и подумать. А пока размышлял, Валерий рассказывал, как это произошло. Оказалось, что раненый боец прикрыл собой товарища от пулеметной очереди, бросился без лишних раздумий, и это похвально. Но эффект сомнительный. Теперь мне придется тратить лишнюю энергию, как-то доставать осколки от пуль и думать, каким образом его можно вытащить с того света.
«Идите, собирайте технику и все ценное. Я тут надолго», — приказал Валерию. «Если потребуется помощь, вызывай из замка подмогу, чтобы ничего ценного здесь не осталось».
Командир тут же убежал выполнять приказ, а я приступил к лечению. Первым делом замедлил сердцебиение, затем начал перекрывать поврежденные сосуды. И только после этого приступил к извлечению пули. Сразу вспомнил, сколько в местных больницах есть всевозможного инструмента, аппаратуры.
Тоже хочу такую. С ней было бы куда проще.
Здесь странные лекари. У них под боком есть бесчисленное множество вспомогательных способов для экономии энергии. А они просто пытаются лечить все, вливая в пациента жизненную энергию. Зачем? Если, например, надо залечить поврежденную артерию, то какой смысл распылять всю силу по всему телу? Применять ее нужно точечно, иначе никаких запасов не хватит. Вот и я сконцентрировался именно на точечном лечении. На ноги бойца это сразу не поставит, но зато я буду с практически нулевыми затратами энергии. А если бы у меня был инструмент, то можно было бы потратить еще меньше энергии, принеся раненому больше пользы. В общем, провозился я примерно час. За это время в деревню прибыло подкрепление. Весь склад боеприпасов погрузили в броневики, а Валерий подготовил подробный отчет по награбленному. Я хотел сказать, по добытому в бою, да? Все это не влезло в грузовики. Не знаю, как они это привезли сюда. Так что пришлось вызывать из замка угнанный ранее транспорт.
«Валерий», — задумчиво проговорил я, подойдя к командиру гвардии. «Я тут подумал, а не развить ли нам успех?»
На моем лице появилась улыбка, отчего бедолага вмиг побледнел.
«Это же хорошая техника», — указал я на броневики.
«Светогор. Не знаю, кто придумал название, но оно подходит этой технике. Еще издалека они мне понравились, а теперь, когда стою рядом с ними, сразу хочется испытать их в деле». Валерий ничего мне не ответил. Я видел, что он хотел возразить, но это ему по званию не положено. Так что вскоре в моем распоряжении было 9 свежих бойцов, которые расселись по машинам. Один за руль, второй к пулемету и третий так, для подстраховки. «Виктория!» — окликнул я девушку, что как раз помогала бойцам грузить тяжелые ящики с патронами. Помогала, конечно, своим чутким руководством.
«Закончишь тут все сама?»
В ответ она лишь коротко кивнула.
«Тогда встретимся в замке. А я пока прокачусь к Снегирёву».
Девушка задумалась, видимо, не переварила информацию сразу. За это время я успел скрыться в машине, закрыть дверь и отдать приказ начать движение.
«Михаил, кому в гости?»
— крикнула графиня.
«Ты же нет!»
Дальше я уже не слышал. И нет, ехать к нему в особняк — самоубийство даже для меня. Так что я нашел на карте блокпост, на котором должны присутствовать гвардейцы Виконта. Собственно, Валерий сразу подтвердил эту информацию и сказал, что его у нас отбил как раз Снегирёв примерно полгода назад. Думаю, там тоже может быть что-то ценное. А если нет, то не беда, в любом случае это будет посланием Виконту. Операция не заняла много времени. Доехали мы всего за полчаса, остановились неподалеку и просто расстреляли будку охраны, а затем и остальные здания из пулеметов. Я сам наводил стрелков на цели, прекрасно чувствуя, где именно прячется враг. Безусловно, перед этим мы разведали и убедились, что мирных здесь нет, да и быть их здесь не могло. Ведь блокпост представляет из себя небольшое укрепление прямо на обочине дороги и еще пару домиков, в которых жили охранники. Всего 6 человек, и они посменно дежурили в укрепленной будке. По идее, подобные блокпосты создаются для того, чтобы враг не смог подобраться незамеченным, а еще гвардейцы должны были отражать нападение, дожидаясь подкрепления. Но это по идее. Появились мы явно неожиданно, так что в нашу сторону никто не успел сделать даже выстрела. Двоих оставили в живых, потому что они сами подняли руки и добровольно сдались в плен. Правильное решение, как по мне. Если по уму, все так должны были сделать. Но почему-то не сделали, и пришлось их убить. Следом, буквально за 10 минут, мы обчистили все здание, забрали оружие, снаряжение и отправились обратно. Ведь, по словам пленных, в течение часа сюда явится подкрепление, так как они успели связаться с гвардией. Ждать я никого не собираюсь, тем более, что все задачи выполнены. Намеков, отправленных за сегодня Виконту, было более чем достаточно. Дорога заняла около часа, и все это время я просто смотрел в бронированное небольшое окошко. Сейчас нет смысла как-то напрягать источник. За ночь я неплохо повоевал, напитав ее чужой энергией, и теперь ее надо просто усвоить. А вообще, хорошо было бы поспать, чем я и занялся сразу по возвращению в замок. Теперь там было чуть более оживленно. На территории припарковалось немало техники, и гвардейцы как раз разгружали машины, забитые вооружением, боеприпасами и прочими полезными вещами. Даже запасные комплекты формы наемников прихватили, но я пока не придумал, куда их пустить. Хотя, чего ж тут думать? Надо найти этих наемников и продать им эту одежду. И вот, все дела закончены, я спокойно улегся в свою постель и приготовился ко сну. Оставалось просто закрыть глаза и провалиться в сладкую дрему, но... Ур-р-р! Пернатая сволочь заурчала над самым ухом. И пока я скинул спрятанный под одеялом арбалет, сизая тушка успела набрать высоту. «Выстрел!» «Да как?» — рыкнул я, подскакивая с кровати и перезаряжая оружие. «Попал ведь!» В воздухе летал пух, но арбалетный болт просто впился в стену, а голубь куда-то исчез. Я даже глаза протер и поискал на полу тушку, но нет, тварь снова каким-то образом смогла уклониться от точного выстрела. Спать хотелось неимоверно, но я решил не ложиться. Все равно, если сдамся и лягу, уснуть мне не дадут. Можно, конечно, отключить слух, чувствительность и цепочку рун, но, возможно, эта тварь только этого и добивается, и стоит мне стать беззащитным, как меня просто заклюют. Нет, такой слабости я себе не позволю. «А что ты на это скажешь?» — оскалился я, стоило закончить начертание рун под самым потолком. Провозиться пришлось несколько часов, и за это время успело встать солнце, но я не останавливался до тех пор, пока не закончил все свои приготовления. Магические сети растворились под самым потолком, а также в тех местах, где я раньше замечал эту птицу. Обойти их невозможно. И как только она появится в гостиной, сразу угодит в одну из ловушек. Это ее не убьет, но парализует, а может даже заставит упасть на пол. И вот тогда тварь настигнет заслуженная кара. Но радоваться раньше времени не стал. Сделав невозмутимый вид, вернулся к своей кровати и, как ни в чем не бывало, залез под одеяло. Даже арбалет стоял рядом, не стал брать его в постель. Теперь я закрыл глаза с улыбкой и приготовился услышать испуганное урчание парализованного монстра. Энергии в руны влито столько, что заряда этих сетей хватило бы на крупного кабана, а то и бычка. Вот только стоило мне лечь, как послышалось хлопанье крыльев. Я четко ощутил знакомое сердцебиение, но птица просто продолжала летать, там, где я расставил сети. Она подлетела к ним довольно близко, но в мои невидимые ловушки совсем не спешила влезать. «Ур-ур-ур! Мразь!» — рыкнул я, когда прямо на ухо заорал этот паршивец. Но стоило мне открыть глаза, как он пропал. Даже сердцебиение исчезло. «Ух!» — я уселся в постели и стал думать. «Может, мне все-таки стоит переехать? В таверне ко мне захаживали бандиты, но с ними было все просто и понятно, а тут... Или активировать заклинание «Вселенский понос»?» Должно сработать, но на это я потрачу все свои силы. Правда, тогда и все жители замка пострадают. А голубь — такое хитрое животное, которое сможет использовать подобный недуг в качестве своего оружия. Так что пришлось мне только ждать, расходуя арбалетные болты. Зато в этом есть и плюс. Я вспомнил все простые атакующие заклинания для лекарей, которые я не использовал вот уже 200 лет. Например, заклинание спокойствия. Оно заставляет жертву успокоиться, замедляет сердцебиение и дыхание. Проще говоря, выветривает из крови адреналин и не дает вырабатываться новому. И даже если противнику надо убежать, он не сможет ускориться в достаточной мере. Самое сложное было сделать так, чтобы заклинание это работало по всей площади. Эффективность его от этого снизилась в разы. Но мой противник — это не какой-то гигантский монстр. Это же просто голубь. Хотя этому голубю я предпочел бы сразиться с Виконтом один на один. было бы куда намного проще. В какой-то момент я все же смог сделать так, чтобы арбалетный болт высвобождал энергию при попадании и поражал моим заклинанием область радиусом в метр. Но это никак не помогло. Неуловимая тварь просто исчезала, а затем появлялась в другом месте. Тварь терзала меня еще несколько часов. Ни в какие сети она не попала, и все мои попытки достать его выстрелами не увенчались успехом. Зато я окончательно сломал 20 болтов и почти полностью опустошил свои запасы.
«Это война! Теперь это точно война!» —
тихо проговорил я и, наконец-то, смог погрузиться в сон.
Спустя пару часов. Там же.
Проснулся я от того, что за дверью вот уже минут 40 кто-то стоит и мнется. Стучать он не решился, но и входить не спешил. Он — это Валерий, его узнал сразу. Поспать мне удалось. «Ох», — продрал я один глаз, да и то только с помощью магии.
«Два часа»,
— откинулся я обратно на подушку. «Эта тварь гоняла меня до самого утра, и сейчас уже был полдень».
«Входи уже, Валерий»,
— прохрипел я, и вскоре дверь в гостиную тихо отворилась.
«Добрый день, господин»,
— отчеканил он, но, посмотрев на выражение моего лица, тут же исправился.
«Доброе утро, да?»
«Никакое оно не доброе.
Просто здравствуй, все», —
прохрипел я, поднимаясь с постели.
«Ты чего мнешься под дверью уже почти час?»
«Не хотел вас будить»,
— почесал он задумчиво затылок.
«Я к вам это... по серьезному делу».
«Как я люблю серьезные дела, да еще с утра пораньше. Может, он просто достаточно хитер, чтобы решать их, пока я сонный и ничего не соображаю?» «Ладно, в любом случае, выслушаю, а там решим». И я махнул рукой, разрешая ему говорить.
«Я хочу снять с себя полномочия командира гвардии»,
— выпалил он на одном дыхании. И я даже не удивился. «Понятно, значит, он сам это осознал. Я еще раньше заметил, что он явно не готов к этой должности. Слишком болезненно воспринимает потери и в нужный момент не может отправить своих бойцов на верную смерть. Сам скорее пойдет, чем кому-то прикажет. А для командира это непозволительно. И таких моментов у него масса. Нет, он человек хороший, да и боец прекрасный. Но точно не командир гвардии, к сожалению. Слишком молод пока, лет через 10 дозреет. Видно, что старается изо всех сил, но ему это приносит только страдания. Все делает через силу».
«Хм»,
— задумался я.
«Сейчас наш род в состоянии войны».
Я нашел взглядом бутылку воды, схватил ее и жадно отпил.
«Так вот, как мне понимать твои слова? У тебя нет преемника, и ты хочешь бросить гвардию, оставив ее без командира? Это трусость или предательство?»
«Нет, что вы!»
— воскликнул он.
«Господин, я бы никогда не предал род!»
Это правда, но все равно хотелось посмотреть на его реакцию.
«Но я не настоящий командир. У нас раньше был другой, куда более хороший, мировой мужик, сильный воин и отличный руководитель. Но официально он погиб 4 года назад во время штурма замка рода Белозеровых».
«Это я услышал. Но ты бы не стал о нем рассказывать, если бы он и вправду погиб, верно?» Понял я, о чем он хочет сказать.
«Да, я видел, на что вы способны. И он на самом деле не погиб, просто старый граф сделал такие документы, чтобы защитить его. И я не верю в то, что сказали целители».
Собственно, информация действительно была интересной. Мне даже пришлось потратить немного энергии и окончательно проснуться, чтобы выслушать Валерия как можно более внимательно. Раньше у рода Булатовых был другой командир. Все его звали Черномор. Ровесник прежнего главы рода, да и лучший его друг, несмотря на то, что он простолюдин. Воин 4-го ранга, чистый физик, очень сильный, бесстрашный и, главное, очень верный роду. Ему значительно повредили мозг во время сражения с главой рода Белозеровых. Граф потратил немало денег на то, чтобы попытаться восстановить здоровье Черномора, но все оказалось тщетно. Тот стал, как это называется здесь, овощем. Не реагирует ни на что, просто лежит и не двигается, а жизнь в нем поддерживает современная аппаратура. Очень интересно, надо посмотреть, что с ним. По словам Валерия, Черномор сейчас лежит в специальном интернате, где за ним день и ночь следят лучшие специалисты этого самого интерната. Недешевое удовольствие, но Булатов-старший оплатил его пребывание там на 8 лет.
попросту не хотел отпускать своего друга на тот свет и до конца надеялся на чудо. И вот чудо в виде архимагистра теперь собирается поехать в гости к Черномору и вернуть его к жизни. А Белозёрову пополнили мой список целей. Правда, за 4 года после той атаки они так и не восстановились. Жаль, что из-за ранения Черномора их не дожали. Сейчас бы мне было меньше работы.
«Ладно, заинтересовал. Пока свободен», — кивнул я в сторону выхода. «Пока освободить тебя от должности не могу, но как только найду достойного преемника, сразу разжалую в рядовые. Договорились?»
«Спасибо, господин», —
поклонился Валерий и покинул комнату. Я же некоторое время посидел, подумал и в какой-то момент ощутил аромат кофе, доносящийся из коридора. «Да, это мне сейчас точно не помешает. Пара кружек. И не придется тратить столько энергии на поддержание сознания в бодром состоянии». Придя по запаху в столовую, я встретил там Викторию. Она сидела и пила кофе. А к моему удивлению, на столике стояла еще одна чашка. Это для меня? Я что, стал настолько предсказуем? Так что я уселся на стул, взял чашку и тут же к ней приложился. Ух, какой крепкий!
«Ой, господин, госпожа, извините, что вам помешал!»
В дверях появился ее слуга и, стрельнув нас ехидным взглядом, тут же растворился в воздухе. «Этот кофе не для меня?» — догадался я. В ответ девушка лишь улыбнулась. «Ага, значит, я своровал чужой кофе. Ну и ладно, еще себе сварит. Это у него хорошо получается».
«Ты почему мне про Черномора не рассказала?»
Допив кофе, обратился я к Виктории. И от этого вопроса она тут же поменялась в лице.
«Он мертв»,
— помотала она головой.
«И ничего с этим невозможно сделать. Даже ты не справишься».
«Почему ты в этом так уверена? И почему не хочешь, чтобы я попробовал?» — не унимался я. Все же она должна была понять, что сильнее лекаря, чем я, в этом мире точно не сыскать.
«Михаил, ты думаешь, я не хочу его вернуть?»
В ее глазах появились слезы, то она быстро взяла себя в руки.
«Его осматривали лучшие лекари, лучшие менталисты. И все в один голос сказали, что он мертв. Души в этом теле нет, осталась одна лишь оболочка, в которой искусственно поддерживается подобие жизни. И думаешь, я не хотела бы его вылечить? Он мне был как второй отец».
«Лучшие лекари», — скривил я лицо. «Даже звучит противно, когда понимаешь, о каких бездарях она так говорит. А менталистам чего там искать? Если душа, например, сконцентрировалась в районе источника, как они до нее смогут достучаться?» Я посмотрел на девушку и увидел, что она все равно ничего не понимает. «Ладно, не буду тут умничать. Есть много мест, куда душа могла спрятаться, и там ее никто бы не нашел, кроме меня, разумеется».
«Все бесполезно», —
помотала она головой.
«Нет смысла даже пытаться».
«Ага, конечно. Там верный боец 4-го ранга, и я не попытаюсь. Не дождетесь». Кивнув, девушке вышел из столовой и сразу вызвал Тимофея. Старик ответил на звонок тут же, и стоило мне сказать, чтобы он подавал машину, где-то внизу рыкнул двигатель. По пути заскочил к командиру и уточнил у него адрес, номер палаты, и уже через 2 часа я вышел из машины, остановившись около входа в это подобие больницы. Даже с улицы понятно, что заведение это непростое. Территория была огорожена массивным забором, на въезде стоит вооруженная охрана, а сверху над воротами красуется величественная надпись с названием этой больницы-интерната. По крайней мере, я думал, что это именно больница. На деле же все оказалось немного иначе. Я даже вчитался в название. «Журавлевская организация предупреждения атрофии мышц и развития асфиксии». Это полное название, здесь же оно указано в виде аббревиатуры по первым буквам всех слов названия. И хочу сказать, с аббревиатурой я полностью согласен. Организация эта действительно расположилась довольно далеко от города, в прекрасном живописном месте. Вот только до ближайшего поселка отсюда 30 км, не меньше. Охранники насторожились, но пропустили меня без лишних вопросов, стоило показать им родовое кольцо. Оказалось, впустить могут лишь членов того рода, что есть в списке допущенных. «И зря я спрашивал номер палаты». Охранник сопроводил меня ровно туда, куда у меня был допуск. Хочу сказать, денег у рода Булатовых и правда было много, ведь подобные заведения просто не могут быть дешевыми. Внутри множество аппаратуры, медицинский персонал и лекари. Меня же проводили до нужной двери, и охранник остался рядом с ней, когда я зашел в палату. Действительно,
Черномор находился в полной безопасности. Проникнуть в другую палату попросту не получится, по крайней мере, незамеченным. Я вошел в палату и осмотрелся. Довольно просторное помещение. В центре установлена кушетка. Сейчас она издает какие-то шипящие звуки. И видно, что под стариком матрас как-то движется. Интересно, зачем это? Хотя есть догадки, если больной долго находится без движения, придавленное его телом ткани начинает постепенно разрушаться. И этот матрас не позволяет оставаться им без движения. Ох, сколько же всего интересного в этом мире. Никогда бы не подумал, что можно так ущеряться, лишь бы не развивать лекарский дар. Внимательно рассмотрев аппаратуру, стал изучать пациента. Выглядит он как старик, но на самом деле я знаю, что ему всего 45 или ближе к 50 лет. Что примечательно, он хоть и усох, но все равно не выглядит сморщенным сухарем, каким я себе его представлял. Сразу видно сильный мужик. Даже за 4 прошедших года его тело не пришло в негодность. Вот только разум... Да, действительно, все, как я и предполагал. Душа все еще находится в этом теле, но она заперта глубоко внутри. Будет чуть сложнее, чем я думал, и придется еще пару раз сюда приехать. Полностью исцелить его сразу не смогу. «А ведь ты меня слышишь?» — улыбнулся я, и его душа откликнулась незначительным всплеском энергии. «Ну что, Черномор, готов ли ты вернуться в строй и вновь служить роду Булатовых? Хочешь ли ты снова крушить врага?» Ответом мне стал новый всплеск энергии, тогда как развороченное лицо старика не дрогнуло ни единым мускулом. «Что ж, хватит лежать, Черномор!» — улыбнулся я, и глаза мои налились зеленым светом, а в руках начал разрастаться шар концентрированной энергии жизни. «Род в опасности! А ты тут отлеживаешься!» После этих слов шар энергии вспыхнул зеленым, и, опустив руки, я вогнал его в грудь старика. «Фух, надеюсь, не перестарался».